Ну хорошо, тему вот объявили нам, и я объясню, почему эта тема так важна для нашего времени. Сначала хочу сказать, что сейчас мне довольно часто приходилось и приходится быть на Западе, да, и там сейчас очень интересные, так сказать, явления, касающиеся таинств церкви. Оказывается, что такое духовная жизнь? Вот сейчас бы спросить бы всех, что такое духовная жизнь, и ни за что бы вы не ответили. То, что отвечает сейчас весь Запад, то есть это католицизм, это протестантизм, что это такое? Это участие в таинствах. Во-первых, крестили вас, когда вы еще ничего не понимали. Одно есть уже. Остается только еще одно – причаститься. Все в порядке. Духовная жизнь. И все. Ни о чем больше речь не идет. Самое большее, о чем могут сказать еще, должна быть, конечно, соответствующая нравственность, но нравственность – это дело такое, не очень-то определенное. Она тоже меняется в связи с ходом исторической жизни, и поэтому здесь меняются очень многие требования. Но, в общем-то, понятно, и если все, теперь будем мы еще причащаться хотя бы раз в год, можно два, пять, десять, да неважно сколько, мы уже ведем духовную жизнь. Вот вам одно положение. Это Запад. Но мы-то не такие же. Мы, конечно, не такие. Мы другие. Какие же мы другие? Главное – крестить. Ты крещённый? Нет, ты что, с ума сошла? А что это такое? Идем, я тебе все немедленно, вон к батюшке идем, плати за ящик, и все, и тебя крестят. А причащение? А что это такое? Ой, наконец мой дурак причастился. Так, а дурак отходит, все, ты мне пол-литра дура обещала, давай ставь теперь. Ну что же это такое? У нас другое. Мы даже и не говорим в данном случае, не употребляем слово «духовность». Мы употребляем другое. Нужно веровать, нужно быть православным. Вот, и спасешься. А чтобы быть православным, что нужно? Вот тут мы вам все перечислим, что нам нужно. Набор, правда, гораздо больше, чем на Западе. Там, видите, он весь ограничивается практически одним причастием, больше ничего. У нас больше. У нас, кроме этого, конечно, нужно не только причастие. Нет, еще нужно соборование. Вот, если не соборится человек, что же это такое будет? Ну, и прочее тоже нужно. Нужно обязательно венчаться. Веришь ты, не веришь в Бога – неважно. Да, одна подходит, вот, венчаться. Я говорю, а жених-то хотя верит в Бога? Но он обещает креститься. Я говорю, это все в порядке. Главное – обвенчаться. Видите, правда же другое? Другая картина. Не то, что Запад. Ни одно причастие только, оказывается, спасает человека. В том и в другом случае мы оказываемся действительно перед проблемой, причем проблемой настолько серьезной, что ее переоценить невозможно. Еще бы! Так чем же мы спасаемся? Каково же значение таинств, если на Западе вообще все свели к одной Евхаристии? О крещении я не говорю, потому что это так. Да. То у нас свели, напротив, к обязательному и необходимому сделать то, то и то. И все, и ты спасен. И в том, и в другом случае, я вам скажу, это беда. Причем беда настолько серьезная, что мы подчас даже и не представляем себе. Ну ладно, о Западе Бог с ним. Мы у себя здесь, и дай Бог нам разобраться со своим багажом. Вот поэтому очень бы хотелось сегодня поговорить все вместе, потому что то, что я сейчас буду говорить, это просто вступительное слово. А потом был бы очень рад, если бы, конечно, были заданы вопросы по каким-то сторонам этой общей темы, может, вызванные каким-то или непониманием, или незнанием, или общим интересом к той или иной стороне разбираемой нами темы. Что же такое таинство? Вы знаете, что оказывается, слово «таинство» – это не новое совсем слово. И слово, кстати, греческое, которое в переводе на русский язык «мистерион» значит «тайна». Значит, какая-то тайна. Верно, во всем древнем мире, во всем древнем мире, во всех религиях, практически во всех, ну, почти во всех, по крайней мере, всегда, всегда присутствовал этот элемент тайны. Одно дело – религия, которая всем видна, все эти священнодействия, ритуалы, обряды, и еще нечто есть скрытое, нечто тайное. В Древней Греции, например, даже были так называемые мистерии разного характера, мистерии, куда входили только избранные. Для прочих людей все было закрыто, прочие – это профаны, им нельзя. Только избранный круг лиц знал о том, что там происходит и чего, что там видит, что получает и чего достигает этот круг лиц. Тайна всегда присутствовала. В христианстве тоже есть такое понятие – таинство. По-гречески то же самое слово. Что оно означает и с чем оно связано. Не случайно я сказал, что во всех религиях фактически это тайны были. Но что они из себя представляли по существу? По существу это можно выразить одним словом или одним понятием. Все фактически, подавляющее большинство, все были связаны с магическим пониманием человеком всего того, что связано с религиозной его жизнью. Суть этого магического восприятия заключается в чем? Самое важное – знать, что нужно сделать. А что нужно сделать? Магическое мировосприятие характеризуется чем? Тем, что в мире, в нашем вселенском мире, скажу так, существует еще мир тайный, не только явный. В нем существуют законы, определенные законы бытия. И эти законы действуют на человека в зависимости от того, как он относится к ним. Так вот, каждая религия устанавливала поэтому свои конкретные обряды, ритуалы, которые как раз отвечать должны были за связь человека с тем миром. Совершение этих ритуалов, оказывается, вводило человека в тот мир. И благодаря им, именно этим ритуалам, человек приобретал познание этих законов и власть над ними. Магия – это есть не что иное, как достижение господства человека над тем мистическим внутренним миром, благодаря которому, достигший этого, становится властелином всех законов – и законов природы, и законов жизни человеческой, и становится вообще властелином. Он может сделать и с любым человеком все, что угодно. Важно только что – знать ключ. А этот ключ как раз и заключается в том, что какие, смотря ритуалы, какие священнодействия, какие слова нужно произнести – в магии нет интереса фактически к нравственной и духовной стороне жизни человека. Надо знать, что сделать. Вот что самое главное. Сделать что. И результат тогда будет. Даже признание Бога – это вторичное, это, если хотите, даже второстепенное. Бог есть, ну, есть кто-то такой, есть, но это не столь важно. Главное – нужно знать, что сделать. Я почему об этом говорю? Потому что это имеет самое непосредственное отношение к нашему восприятию церковных таинств. Только сейчас, вот я же говорил, ты что, не знаешь, что это такое? Ты что, не крещенный, не причащенный? Все внимание обращено на то, что нужно сделать, вот сделать именно видимым образом, что нужно сделать. И таким образом ты, оказывается, приобщаешься Богу, приобщаешься Церкви, становишься человеком, который способен воспринимать благодать Божию. Это явление распространяется, к сожалению, на самый широкий круг, круг верующих людей. Это распространяется почти на понимание и принятие всех христианских таинств. И это страшная беда. Почему беда? По очень простой причине, что христианство совершенно иначе смотрит на таинства, чем все нехристианские религии или языческие религии смотрели на эти свои церемонии языческие, на эту магию, на эти оккультные действия, на всю эту мистическую жизнь. Совершенно иначе смотрит христианство. Итак, как же оно смотрит? Что такое таинство? В чем же христианская тайна христианских таинств? Вопрос чрезвычайно важный и имеющий прямое непосредственное отношение к каждому человеку. Скажу сразу один очень важный тезис. Таинства наши, христианские, великие, святые, могут быть полезными, могут быть вредными. Могут принести душе и исцеление, и освобождение, если хотите, радость, могут погубить человека, погубить его душу, его дух, омрачить его совершенно, увести его от Бога. Что, таинство, святые таинства такое могут сделать? Как это такое? Христос говорит, обращаясь к своим слушателям, помните, Он говорит, не бросайте бисера перед свиньями, чтобы они не попрали его своими ногами. И дальше продолжает. Что это такое? Другой притчей говорит о талантах, когда дается 5, 3, 1 талант. И как он восхваляет первых, и как говорит о последнем, который зарыл талант в землю. Ах, ты знал, что я такой, и ты скрыл этот талант? Ты ничего не сделал на него? Я для чего тебе дал? Отнимите у него это и отдайте имеющему. В Ветхом Завете даже встречаем мы страшные слова. «Проклят всяк, кто совершает дело Божие с небрежением, то есть без благоговения, тем более без веры, без какого-либо понимания». Вообще мы находим в Священном Писании массу вот таких вот высказываний, которые прямо предупреждают человека от чего-то такого страшного, что можно сделать. Не давайте святыню псам. Опять, что это? Кто такой псы? Что за святыня? Вы слышите, какие сильные предупреждения в Евангелии мы находим. Они имеют прямое отношение к таинствам. Любое таинство – это святыня. Не просто что, просто так крести, приди, заплатил, окунули, побрызгали, и все в порядке. А в это время стоят, то хихикает, кто с нога на ноги переминается, кто вообще не верит. А чего крестите? Ну, чтобы не болел. Ну, чтобы поспокойнее был. Вы слышите, что такое? А боги? Да при чем тут Бог? Вы что? Слышите? Магия. Бог не нужен. Мне нужно, чтобы ребенок только не болел, не капризничал. Вот так, а что мне? А ты, Господь Бог, мне не нужен. Несутся причащать. Да, еще не кончено причащать. Нет, нет, давайте, все, быстрее. Младенец, который вот такоечка, он тут же все выплевывает, пузыри пускает, но ему вытирают. Главное – подойти к причастию. И даже не думает о том, а что, почему и как. Даже об этом речи нет. Таинство – это, знаете, это их можно уподобить сильнейшему лекарству, но употребление которого требует соблюдения, строгого соблюдения важнейших условий. В противном случае это сильное лекарство может стать ядом. Вспомните, что пишет апостол Павел в отношении причастия. «Тот, кто ест или пьет, он говорит, недостойно суд себе ест и пьет, не рассуждая тело Господне». А дальше что пишет, говорит? «Оттого у вас многие болеют и умирают, даже такое говорит». Да, таинство это не шутка совсем. Здесь мы соприкасаемся с живым Богом, с самим Богом. Идем к начальству, и то уже, смотря какое начальство, а то поджилки уже трясутся. С самим Богом, с этим светом неприступным, который еще скрывается нам по милости своей, но мы приступаем-то к нему. И как приступаем? Да, пожалуй, венчаемся. Приходит парочка, вот мы, знаете, разошлись. Вот. Я говорю, да вы не венчались. Нет, мы венчали в Елоховском соборе. Я говорю, да не венчались вы? Как не венчались? Я говорю, да так. Приходится говорить. То есть превращаем таинство во что? Вы слышите, во что? В обряд? Или в обряд, или уже в нас присутствует действительно какая-то вера, но во что? Не в Бога, нет-нет, не в Бога, а в силу вот этого совершенного обряда, что в результате мне будет то-то, то-то и то-то. В результате что происходит? Всю жизнь мы, я говорю, по крайней мере, о таких, как говорят, воцерковленных людях. Сейчас говорю о воцерковленных. Видите, с улыбкой говорю. Всю жизнь ходит в храм, исповедуется, ну, крестились, причащаются, соборуются, венчаются, постригаются в монашество, рукополагаются, чего только нет. Всю жизнь можно ходить, а потом смотришь, на лекции встает уже преклонных лет и говорит: «Ответьте, пожалуйста, а почему вот я вот всю жизнь хожу в храм, а я никаких изменений в себе не вижу? И исповедуюсь, и причащаюсь, а воз и ныне там». Одна из причин – это совершенно неверное понимание таинств, глубоко неверные отношения к ним. Есть и другая причина – причина духовной жизни. Но сейчас мне хочется говорить именно о таинствах. Если хотите, надо сказать даже, может быть, о каждом таинстве даже в отдельности, может быть, сказать. Что это такое? С чем оно связано? Во-первых, что называется таинством в нашем православном, церковном понимании? Таинство называется такое священнодействие, слышите, это священнодействие, то есть, когда кто-то действует, кто? Ну, священник действует. Это такое священнодействие, во время которого верующему, подчеркиваю это слово, выделяю жирным шрифтом, верующему, верующему только как? Сейчас поговорим. Верующему подается дар Божий, дар Святого Духа, дар благодати этого таинства. Ибо Дух один, как пишет апостол Павел, а даров множество. В каждом таинстве свой дар, но он подается кому? Верующему. Если человек с верой приходит, над ним совершается священнодействие, и тогда Господь по степени нашей веры подает и соответствующий дар Духа Святого. Я сказал верующему, но во что только? Вы знаете, мы часто употребляем это слово и забываем о самом главном. Только сейчас мы говорили, можно веровать просто во что? В силу обряда. Бесполезно тогда мы на что надеемся. Надо верить не в силу обряда, а в силу Бога, что, Господи, вот я верю Тебе, я принимаю таинство не ради каких-либо земных целей, да избавит Бог меня, Господи, избавь меня даже этой мысли. Я принимаю только ради одного, Господи, ради спасения своей души, спасения вечной жизни. Вот, потому что те ценности, которые мы называем вечными, то есть духовные ценности, они несопоставимы ни с чем земным. Правда, по милости Божией, конечно, Господь дает нам, вместе с духовным очищением души, дает нам и подчас многие и внешние даже вещи, действительно подает. Человек, искренне причащающийся, например, с покаянием, с сознанием своей греховности, с верой в то, что Господь есть всесильное существо, которое готов нам дать все, что только можно нам дать, без вреда. И этот человек, причащаясь, действительно часто получает исцеление не только души, но и тела. Это, причем это, так сказать, факт, который зафиксирован множеством, так сказать, ну, опытов, множеством случаев. Как принимать таинство крещения? Что это такое? Такой важный вопрос. Когда-то, в начале христианской эры, мы видим, крещение принимали под страхом смерти. С распятия Христа и до самого начала IV века шли страшные гонения с небольшими перерывами. Представьте себе, не только иудеи гнали христиан, но Рим, который хвалился своей веротерпимостью, он издал закон «смерть христианам». И какая смерть еще? Публичная. Кто смотрел фильм «Каму грядешь» Сенкевича? Если смотрели, вы могли там обратить внимание на сцену, на эту страшную, жуткую сцену, когда сидит кучка христиан небольшая, там, может, 10-15 человек, так, а там сзади решетки, и за ними прыгают голодные леопарды или львы. И как эта решетка постепенно поднимается, и, наконец, из-под нее вылетают эти хищники и начинают терзать. Крики, вопли, кровь, стоны, десятки тысяч зрителей. Вот кто принимал крещение, перед чем стоял. Это не то, что обряд. Пожалуй, давай сходим, да, окрестим или окрестимся. Нет, это был выбор жизни и смерти. Вот донесут, что ты принял крещение, и завтра к тебе приходят и арестовывают тебя. Вот это было да! И мы видим, как в первые века принимали крещение с полным сознанием. Сознанием чего? Во-первых, действительно, какое нужно было иметь убеждение в истинности христианства, в истинности Христа, чтобы пойти на такой шаг. Еще раз повторяю, ты сейчас крестился, через час тебя арестовали. И как лозунг был – «Христиан ко львам». Вот что такое было принятие крещения. И мы видим, что его принимали осознанно. Действительно, уже люди взрослые принимали и семьи. Да, принимали под страхом смерти. Кстати, скажу, это паразитное явление, которое до сих пор историки психологии, я бы сказал так, не могут даже объяснить. Как это понять? Чтобы такое огромное количество людей принимало крещение под страхом смерти. Фанатики, кучки всегда были, и есть, и будут. Здесь, извините, здесь не какие-то отдельные личности и кучки. Огромное число людей принимало это. Так что Константин Великий вынужден был в конечном счете дать свободу христианству, так это было только в 313 году. 2,5 века прошло в этих страшных испытаниях. Вот это да! Вот принимали крещение. Это было действительно исповедание веры. Это было действительно отречение, если хотите, от всего, от сатаны и всех дел его. Почему это было такое отречение, и до сих пор оно сохраняется? В то время, вы же знаете, эти были культы языческие. Культ, например, какого-нибудь Бахуса. Кто больше напьется, тот и больше угодил ему. Ну, не буду говорить о других. Это было действительно полное моральное развращение, я бы сказал. И в этой стихии вдруг находятся люди, которые ощущают величие святости, чистоты, да, и идут по этому пути. Благодаря такому крещению и получали христиане такие дары Духа Святого, которые поражали всех окружающих язычников. Он только крестился, одно его прикосновение к больному человеку исцеляет его. Он буквально творит чудеса. Еще бы, такая сила веры, такая преданность, если ходить до смерти, действительно давала возможность человеку получить величайшие дары Божии. Так и называли, например, весь первый век веком чрезвычайных дарований, когда сразу давались человеку эти потрясающие дары – прозрение, чудотворение. Исцеляли прокаженных, исцеляли, что называется, изгоняли бесов и так далее. Что это было? Только благодаря этому, кстати, и сохранилось христианство. Вот, оказывается, как крестились. Понимаем, какая тайна-то здесь была в крещении. Сила, такая сила веры, которая позволяла человеку отречься от всего до смерти. Вот это вера, вот это вера, вот это крещение. Понимаем теперь, почему эти мученики святые, почему первые века христианства столько святых. Понимаем, почему. А что потом началось? Христианство в IV веке становится религией свободы. Сам император принимает христианство, естественно, сразу весь двор. Но это как всегда, вы знаете, Ельцин со свечкой стоит, и уже вокруг все чиновники, которые не знают, какой рукой креститься уже. Ну, Господи, ой, обыкновенная история. Империя становится христианской. Все начинают подряд там, кто крестится. Потом начинают уже младенцев крестить. К 9 веку, до 9 века еще, ну, первые века еще держались, но постепенно потом стало входить крещение младенцев, и к 9 веку уже это установилась практика. 800 лет, почти 800 лет этого не было. Но начали. Уже вообще не знают. А я крещенный? А, крещенный. Ну, ладно. Ни ответственности, никакого подвига, ничего. Так просто пошли, а теперь вообще красота. Пришел за ящик, заплатил, все в порядке. Это во что превращаем мы? А что же происходит в таинстве крещения? Видимо, это неплохо знать, чтобы понять, что же такое оно есть. Один из великих святых очень хорошо это выразил, очень хорошо выразил то, что происходит в таинстве крещения. Уверовавший в Сына Божия, пишет он, кается во всех грехах своих и очищается от них в крещении. Тогда Бог Слово, то есть Христос, входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Обратите внимание, во-первых, верующий. Во-вторых, не просто верующий, я верю, что-то есть или кто-то есть. Кается в грехах своих. О, как! То есть, что значит кается? Отрекается от всей той грязи, в которой я жил. Вот что такое кается-то. Это же надо понимать, что кается не в том смысле, что назвал я то-то, то-то сделал. Как приходится часто говорить, дать отчет о проделанных грехах. А кается, то есть отрекается, кем я был, ужас какой. И очищается от них в таинстве крещения. И тогда Христос входит, слышите, какая тайна, входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, Девы Марии, и пребывает в нем, в человеке, в крещенном, как семя. Это что такое? Ой, как интересно! Как семя, оказывается, пребывает. Семечко только. Мы знаем, чем отличается семечко от дерева, от плода, от яблони. Да, конечно, знаем. Кажется, в семечке все дерево есть. Да, ну покушай яблочко. Семя дается только в крещении. Кстати, и во всех таинствах, заранее говорю, только семечко дается, а вовсе не полнота даров духовных, о которых часто-часто это говорят или часто пишут. Нет! Что нужно сделать, чтобы, когда мы сеем семена, что нужно сделать, чтобы получить плод? И почву готовить, взрыхлить надо, и поливать нужно, оказывается, и сорняки выбирать, оказывается, тоже нужно. Иначе, говорят, все заглушит и не будет. Да, да вот запустили, все заглушили. Слышим? Ух, как точно сказано, что мы получаем в таинствах. Вот она, одна из тайн. Получаем только семя. Но вовсе не всю совокупность и всю полноту даров. Епископ Феофан Затворник так и пишет, но надо при всем иметь в мысли, что в том умертвии греху, который происходит через таинство крещения, ничего не бывает механически. В магии механически. Сделали – все в порядке. Слава тебе, Господи, крещен. Ничего не бывает механически, а все совершается с участием нравственных, свободных решимостей самого человека. Сам, то есть вот начало, вот импульс, есть теперь откуда двигаться. Земля была пустой, теперь есть семя. Вот теперь начинается работа. Пустую землю мы обрабатывать, ну кто будет? Смешно. Ну теперь, когда посеяли, как же, что вы? Быстрее! Наступила все, весна! Весна наступила жизни! Весна жизни наступила, посеяли, успей, успей до зимы обработать, взрыхлить, полить, прополоть, успей, человек, зима приближается, знай, знаем. Все смертны, все, ну, кроме меня, конечно, да, каждый так думает. Все, успей, человек, обработать, чтобы семечко это выросло. Тот же епископ Феофан, святитель, пишет, самого же греха даже, вы слышите, что пишет? Самого же греха из человека крещение не изгоняет, вопреки католическому учению, которое к нам вошло в эти во все книжки. Самого греха не изгоняет, возлагая на самого человека изгнать его с помощью, даруемой ему для того благодати. Вот как! Католичество учит, и за ним и у нас, в наших учебничках это повторяется, прощается первородный грех. Господи, Боже мой! Даже не знают, что это такое, и твердят. Вот оно что, не изгоняет греха, а дается силы. Да, вот дается. Начинай работать. Весна началась. Игнатий Брянчанинов, наш замечательный святитель XIX века, пишет: «В падшем естестве нашем не уничтожено святым крещением свойство рождать из себя смешанные зло с добром». Так что в крещении происходит только очищение каких грехов? В которых человек кается. Да. Что значит? Не подумайте, когда я сказал «каяться», все перечислить. Это только глупый человек может подумать, что он может перечислить свои грехи. Да мы ни одной минуты не ведем себя как следует. Кается, то есть сокрушается о своем состоянии, о своей греховности. Видит свои какие-то грехи и кается в этом. Вот, оказывается, что происходит. Да, здесь, в крещении, очищается поэтому человек от грехов, искренне верующий человек. А вот дальше какое «и» я хочу сказать. У нас вместе с таинством крещения обычно тут же и совершается другое таинство – миропомазание. И уже это становится автоматом. Даже никто о миропомазании так и не говорит, как о другом таинстве, как одно. На самом деле все не так просто, как это нам кажется. Что такое таинство миропомазания? Что же в нем происходит? Чтобы понять это, напомню. Христос воскрес, так? Является ученикам. Все! Все, победитель ада. Что еще нужно, скажите? Что еще нужно? Он же, все, Бога-человек, Сын Божий, все сделано. И что мы видим? Удивительное. 50 дней проходит, прежде чем вдруг ученики получают, апостолы, дары Святого Духа. Наступает Пятидесятница. Надо понять же, что когда мы говорим о Боге Троице, что мы этим что подразумеваем? Да, Каждое лицо Святой Троицы, если хотите, имеет свою, ну, скажу так, функцию, что ли, спасения человека. И вот мы видим, если Христос принес искупительную, спасительную жертву, благодаря которой Он исцелил воспринятую им нашу человечность, какую? Смертную, тленную, страстную, исцелил, вот, воспринял это на себя. Вот это вот больного, помните, как притча о избитого разбойниками? Так и здесь то же самое. Исцелил. Одна функция. И, оказывается, другая, третьего лица Святой Троицы, Духа Святого, только на 50-й день после воскресения ученики, кажется, уже искупленные Христовой жертвою, кажется, нет, не все еще, в 50-й день получают только Духа Святого. Так почему об этом приходится говорить? Вот оказывается, что связано с таинством миропомазания. В крещении мы спогребаемся и воскрешаем со Христом. Недаром там и соответствующие молитвы, и слова произносятся. Это, так сказать, в крещении то, что совершил Христос. В миропомазании – то, что совершил Дух Святой. Здесь человек получает вот эти дары Духа Святого, но как получает? В соответствии, опять-таки, силою веры и силою жизни, силою подвига, принимающего это таинство человека. Повторяю еще раз слова свидетеля Феофана. Ничего не бывает механически. Да избавит Бог от магического взгляда на таинство. Главное – крестец, главное – миропомазец. Ничего не бывает механически. Вот закон. Это христианские таинства принципиально отличают от магии. От той магии, которая, к сожалению, глубочайшим образом поражает сейчас наше сознание верующих людей. Вот как видите, что происходит. Поэтому как же нужно принимать таинство крещения, если мы хотим действительно приобщиться к Христу и Святому Духу в таинстве миропомазания? Как же нужно принимать его? Святые отцы говорят настолько решительно, что даже никаких и нет сомнений. Ни в коем случае это не должно быть каким-то автоматом, каким-то обрядом. Игнатий Брянчанинов по этому поводу пишет: «Без такого приготовления, то есть какого, осознания своей никчемности этой жизни, ее бессмысленности, без покаяния, без такого приготовления, какая может быть польза от крещения?» Я вам цитирую святителя Игнатия Брянчанинова. Слышите, вопрос-то какой ставит? Какая может быть польза от крещения? Знак вопроса. Какая может быть польза от крещения, когда мы принимаем его в возрасте, нисколько не понимая его значения? Ох, какие предупреждения-то! То есть, говорит, никакой пользы. И дальше пишет: какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в младенчестве, остаемся в полном неведении о том, что мы приняли? Произносим слово «крещённый». А что мы приняли? Они и ничего не знают. Слышь, какие страшные слова произносят. Какая польза может быть? Оказывается, может быть никакой пользы. Не давайте святыни псам и не бросайте бисера перед свиньями. Вы слышите, кому уподобляется человек, когда ему как псам дают святыню, а он даже и не ведает, и не знает, и знать не хочет, что это святыня. В каком жемчуге разбираются свиньи? Слышь, какие страшные слова. Вот оно, таинство крещения, что означает. С каким благоговением, с каким покаянием, с каким осознанием нужно принимать это таинство, чтобы была польза. В противном случае действительно с горечью восклицает святитель. Какая польза может быть, когда мы, ничего не понимая, это делаем? Хочешь креститься? А что это такое ты хочешь? А ты знаешь, что ты хочешь-то? Ну, что ну? Ну-ну, скажи. Нельзя играть с Богом. А на самом деле, что происходит? Именно это. Понятно теперь, почему мы живем и 10, и 20, и 50, и 100 лет, и каким был, таким остался. Вот оно, оказывается, какое страшное дело, перед которым мы стоим. Да, это тайна. Тайна в смысле, что такое? Здесь действительно таинственное происходит общение с самим Богом, а не какая-то церемония, не какой-то пустой обряд, который только надо принять, как это делали язычники во всех религиях. Вы что думаете? И там были омовения. Вода всегда была символом очищения человека. Священные омовения применялись и там. Только что они давали? Верили в очистительную силу воды. Верили, что боги теперь дадут им и силу, и храбрость, и мужество, и успех, и здоровье, и богатство, и так далее. Да избавит Бог христианину поступать так, как язычники. Но возьмите причастие Евхаристии. Действительно, то таинство, о котором, видите, даже западные говорят, как единственное фактически то, что и составляет духовную жизнь человека. Это какая-то карикатура. Вы слышите, до какой карикатуры можно дойти? Духовная жизнь человека – это участие в таинствах. Вы подумайте, что? Участие в таинствах. Причем какое участие? Вы знаете, что в католической церкви, что уже сейчас, уже, кстати, давно, там же Папа Римский – это же земной Бог, и он определил перед причастием достаточно одного часа поста. Ну-ка, как вам нравится? Вы теперь поняли, с точки зрения верховного первосвященника Римской Церкви, люди, оказывается, это жвачные животные, для которых не пожевать один час – это уже пост. Причем вы не думаете, что это что-нибудь? Я сам неоднократно в этом убеждался на Западе. Да, да, пока мы дойдем от ресторана до костела, будет полчаса, полчаса месса, и мы уже можем причащаться. Слышите, как здорово? До чего докатились? А почему? А потому что участие в таинствах Евхаристии – это уже духовная жизнь. Мы живем духовной жизнью. Ну, просто красота! Пользуясь случаем, чтобы сказать вам, что сделало западное христианство с христианством. Переделало его так, чтобы ни на одну йоту христианство не мешало моей языческой жизни. Я живу так, как вот мой ветхий человек, как говорит апостол Павел, по своим страстям и все, да, чтобы не мешало христианство. Поэтому все отменяется, все, что мешает. Полное омерщение. Одно голословное только признание Бога. Но если коснуться Евхаристии, я уже привел слова апостола Павла, где он эти слова, касающиеся Евхаристии, на самом деле они же относятся ко всем таинствам. Он пишет о том, что если кто причащается недостойно, тот суд себе. В суд. Причем в какой суд? Знаете, какой суд? Сказать? Скажу. Христос на Тайной вечере причастил и Иуду Искариотского. Результат? Повесился Иуда Искариотский. Апостол Павел пишет: «Оттого многие из вас болеют и умирают». Еще как может это быть? Причастился, пишет Иоанн Златоуст. Иоанн Златоуст толкует это место и говорит: с этим куском, то есть с причастием, вошел в Иуду сатана. Не Бог, не Христос, а сатана, оказывается, может войти. И не надо думать, что это может происходить только в причастии. Нет! В любом таинстве, ибо, повторяю еще раз слова Писания, проклят всяк, кто делает дело Божие с небрежением. Проклят! Таинство – это не игрушка. Да, в Евхаристии, да, человек может действительно причаститься. Что это причаститься? Стать причастным. Знаете, как причастный такому-то делу. Стать причастным кому? Самому Христу. Вот в чем дело-то. Почему апостол Павел особенно пишет, поскольку здесь человек становится причастником и по душе, и по самому телу причастником Христу. Как пишет один из святых, мы становимся, говорит о причастнике, единотелесными Христу, единокровными Христу. Слышите, когда человек действительно причащается вот так, как нужно причащаться, вот, оказывается, кем тогда становится человек. Вот насколько важны эти таинства. В них мы приобщаемся действительно в той или иной мере самому Христу, становимся едиными, сопричастными Ему становимся. С каким благоговением, с каким сокрушением, с каким осознанием своего недостоинства должен подходить человек к святым таинствам, и особенно к этому высочайшему таинству, которое является таинством тела и крови Господней. Может быть, несколько слов о покаянии, таинстве покаяния. Очень часто его превращают в простой отчет о проделанных грехах. Пишут целые листы, говорят, чтобы не забыть. Но я понимаю, если человек не исповедовался 10-20 лет, может, впервые в жизни, и у него действительно есть что-то тяжелое, что нужно вспомнить. Да, и стоит, может быть, даже записать. А когда человек несколько раз в году, часто исповедуется, что значит тогда эти надписания? Что это значит? О чем душа болит, того не забудешь. А если душа не болит, да? Так что прочитать? Я совет даю всегда другой. Напишите, дайте батюшке, пусть он читает грехи, а сами пока в магазин сходите. Вот так. Что это такое? Нужно покаяние, а не просто перечисление грехов. В покаянии перед священником надо сказать самое основное, а не что-нибудь, о чем действительно душа болит, чтобы это было покаяние, а не называние. Надо же помнить, что опять-таки таинство покаяния не магия, И от нашего называния может быть никакого проку. Каким подошел, таким и уйдешь от священника, если нет покаяния. Нужно сокрушение, хоть перед тем, как человек стоит, по крайней мере, к священнику, нужно перед Богом хотя бы перебрать в мыслях своих и покаяться. А священнику сказать совсем немногое, самое главное. Вот что требуется. Ну, правда, бывают священники, которые начинают выпытывать. А как тут? А как там? У меня, вы знаете, уже несколько случаев было просто ужасных. Я другого слова не нахожу. Однажды в академии иду, на заседание, вдруг подбегает женщина, ну, лет 60, вот так. Говорит, можно вопрос? Я говорю, мне некогда. Нет, я не могу, и плачет сама. Я говорю, ну, в чем дело? Я сейчас была на исповеди. Называет имя. Это там в лавре у нас. И ее исповедовал один достаточно молодой, значит, иеромонах. И она говорит, он меня спрашивал о таких мерзостях. Я не могу. Это же страшное просто оскорбление. Это же невозможно. Что мне делать? Что это такое? Только что вот буквально вот два дня назад говорит мне тоже один человек о том же. Стою я, и исповедь идет настолько близко, что этот духовник другого исповедует мужчину. И говорит, такие вопросы задает, такие грехи, которых я никогда в жизни не слыхивал. Какие-то отвратительные явления. Это какая-то изощренная фантазия. Одна женщина мне рассказала, она уже монахиня теперь, я после такой исповеди не знала, что делать. Хорошо, что я уже не молодая, я бы вышла развращенной после такой исповеди. О чем я говорю? Мерзость, когда вместо помощи человеку в покаянии, подумай, может быть, еще что-то, начинают называть вот эти вот отвратительные вещи, развращая самого человека. Мерзостью является, и когда этот человек приходит и начинает расписывать перед священником всякие гадости. Это же встреча, живая встреча между верующим и священником. Она должна проходить целомудренно, свято, с действительным сокрушением о том, что сделал. Но еще раз повторяю, свято должна проходить. Оказывается, в этом таинстве с любой стороны, и со стороны священника, и со стороны кающегося, могут быть такие вещи, да, которые не только недопустимы, а которые являются преступлением, которые убивают душу, а не очищают ее. За этим надо следить. Священнику надо уже прекращать, если такой человек говорить гадости. А верующему, если начнет он спрашивать такое, скажет, батюшка, извините, мне некогда. В другой раз. Потому что это уже развратник, а не священник. Это надо тоже знать, тоже надо помнить. Исповедь должна очищать душу, а не развращать душу. Почему об этом говорю? Не только в результате этих случаев. Вы, наверное, об этом слышите. Но еще и целые книги издаются. Сейчас какой только гадости подчас не издают под флагом, кажется, церкви и православия. Какие там перечисления дикие, да избавит Бог от всего этого. Еще раз приходится повторять, причем это повторять совет святых отцов. Исповедь должна быть с обеих сторон, максимально чистой, целомудренной в смысле, святой. Помощь должна быть самая деликатная. Вот, оказывается, особенно когда касается это плотских грехов, понятно, о чем идет речь. Здесь должна быть очень большая осторожность и деликатность. Говорят так, назвать и все, и никаких расписываний. Это очень важный момент, который касается тайников нашей души. Как видите, можно, кажется, тоже святым делом, а просто убить душу, как это мне сказала. Хорошо, что я не молодая девушка. Я бы вышла развращенной после такой исповеди. Но это касается, еще раз говорю я, не только священства, но и самих верующих. Нужно здесь соблюдать. Вот оно, что эту душу беречь, это сокровище наше, которое Господь дал вот нашей личности. Два слова еще о соборовании, не могу не сказать. Сейчас это пошло. Уж не знаю, по какой причине. Чего только не происходит. Непрерывно. Что такое соборование? Это таинство усиленной молитвы, усиленной по сравнению со всем вот то, что мы обычно и молимся, принимаем другие таинства. Здесь это таинство чрезвычайной, усиленной молитвы. В связи с чем? В связи с тяжелым заболеванием человека. Апостол Иаков так и пишет: «Болеет ли кто вас, да призовет пресвитеров, священников». Слышите, как болеет? Уже не может идти. Призовет. Католики из этого сделали даже, они все таинства извратили. И здесь то же самое. Говорят, это предсмертное таинство. Ничего подобного. Христиане говорят как раз, что для того, поскольку тяжелое состояние, как раз и нужно тогда совершить это таинство, так, как и пишет апостол Иаков. И он говорит, тогда по молитвам и воздвигнет его Господь. Усиленные молитвы. Вот что такое соборование. А это превращается во что? Во что? Ну что-то еще, а то еще что придумали? Забытые грехи, оказывается, прощаются. Это кто же сказал? Какой же из святых отцов сказал? В каком же Священном Писании написано? Забытые грехи. Грехи прощаются человеку при его искреннем осознании своей греховности и понимании того, что я сейчас вот не могу, может быть, что-то и не помню, как мы на таинстве идем, но, Господи, прости меня, осознаю. Все прощается кающейся душе, сознающий свою греховность. А тот, кто думает, идет, что ему забытые грехи или прошлые грехи прощаются, и я тут подойду, тот ошибается и может, и есть опасность получить противоположный результат, о котором, кстати, мы и говорили. К таинствам нельзя хитрить с Богом, нельзя лукавить с Богом. О прощении грехов есть таинство. Само причащение, опять-таки, исцеляет человеческую и душу, то есть очищает от грехов, и тело. Все, здесь же таинство соборования. Тяжело больному человеку. Да, он уже действительно не может. Только совместная молитва. Слышь, что написано-то? Да призовет пресвитеров. Даже не одного священника. То есть требуется соборная усиленная молитва, вот над кем совершается таинство соборования, оказывается. Поэтому, если у кого этого нет таких вещей, то можете быть спокойными. И надо вместо, может быть, соборования почаще поисповедаться и причаститься. Почаще. Потому что причастие действительного исцеления действует души и тело. Ну уж не буду говорить о таинстве брака, по-моему, и так все ясно, потому что требования к этому таинству те же самые, то, что и ко всем таинствам. Вот так. Итак, какова же тайна таинств церковных? Тайна эта заключается в том, чтобы мы подходили к любому таинству христианскому с величайшим благоговением, с покаянием, сокрушением. И насколько это можем, Господи, молитвой, помоги, Господи, впредь не согрешать нам в том же самом. Я ничего не сказал о количестве таинств. Сколько таинств? Не знаю. 7. Ну что вы? Откуда вы взяли? Что монашество не таинство, оказывается, да? Великое освящение воды на крещение – это не таинство? Ой, что же мы тогда берем? Простую воду, значит, там? Ой, ужас-то какой! А я-то думал, это таинство. Освещаем дома квартиру. А оказывается, пустой звук. Помахать кадилом призвали батюшку, да? Вы что? Нет в церкви пустых священнодействий. Потому они и совершаются. И молебно о урожае, и молебно о бездожии, и освящение квартиры домов, и все прочее. Потому и совершается, что здесь, если мы верим, с верою обращаемся к Богу, то таинственно получаем помощь Божию в этом. Это тоже таинство. Это католики придумали. 7. И то только, знаете, когда уже? В 1274 году определили только это. Но наши школы, когда открылись, у нас не было еще. И давай оттуда брать это все. Охапками целыми оттуда брать. И получилось 7 таинств. Я говорю тогда монахам, все, можете жениться. У вас над вами таинств уж не было. Это ж не таинство. Ну что же это такое? Воду святую выливайте, пока не поздно. Все, это надо понимать. Нельзя воспринимать все священнодействия церковные как что-то пустое, как пустой обряд. Это тоже таинство. И в каждом таинстве свой дар подается человеку по силе его веры и искренности. Спасибо. Больше ничего не буду говорить. А если есть какие вопросы, то, пожалуйста, вам вот так вот.
Алексей Ильич, как вы относитесь к предстоящему Всеправославному собору?
Ну вот, надо же, это сразу за соборы принялись, да.
Такая тема волнующая всех сегодня.
Правда волнующая, да? Да? Правда, да? Да. Ну, вам скажу так. Собор в некотором смысле интересный. В каком? Напомню вам кратенькую предысторию, чтобы вы знали. Это идет, так сказать, эта мысль о соборе еще идет с 1961 года. Представляете? Тогда ни больше, ни меньше, как Константинопольский патриарх придумал, извините, что я говорю такое слово, но иначе не скажешь, придумал, что на соборе должны решить, по-моему, 120 с чем-то вопросов. Я помню, наша делегация, еще был митрополит Никодим, возглавлял, говорит, простите, вы что? Это же немыслимо. Вы что, на соборе столько вопросов разобрали? Да тут можно на одном вопросе только засесть, не знаю, на сколько дней и месяцев. Ах, это из Советского Союза, коммунистический агент. Ну, что делать? Говорит, ну ладно. Проходит несколько лет. Нет, 120 много. Давайте 3 вопроса. Наши опять говорят, ну вы что? Собор собирать из-за трех вопросов? Куда же годится-то? Ах, вы опять против? Ну, в общем, как вы знаете, всегда Россия просто это беда, да? Как и сейчас, вы знаете. Все виновата Россия во всем. Ну, хорошо. Теперь уже последнее, значит, время. Определить 10 вопросов. Все. 10 вопросов. Обсуждаем все. И вдруг встречаемся и натолкнулись на непреодолимые препятствия. Я их вам назову, чтобы вы знали. Никакой тайны здесь нет. 1 из 10. Какая церковь может дать автокефалию, то есть самостоятельность другой церкви? Константинополь говорит, только я, больше никто. Русские говорят, простите, мы дали американской церкви самостоятельность. Не признаем, говорит Константинополь. Почему? И разгорелось. Кстати, Константинополь до сих пор не признает автокефалии Американской Православной Церкви, которой наши миссионеры же все это там проповедовали христианство, организовали, устроили церковь, все, все. Нет, вы не имеете права. Не признает и все. Ну, видите, вопрос какой. Так, что же делать? Отменили этот вопрос. Ясно. Очень, очень хорошо. Дальше. Очень серьезный такой вопрос. Очень серьезный. Вы видите, я улыбаюсь. О диптихах. То есть, ну, я очень просто скажу. Кто же на каком месте стоит? Кто первый, кто второй, кто третий в перечне православных церквей? Как поминать? Кто первый, кто второй, кто третий? И разгорелся спор. По Евангелию. По Евангелию как написано? Каждый из вас, кто хочет быть первым, да будет всем слугой. Христос говорит, пригласят тебя, садись на последнее место. Вы что? Вы что? Доходит до, знаете, до таких неприятных случаев, когда разгораются споры, кто на каком месте. Это православие. Слава Богу, убрали этот вопрос. Вопрос о календаре. Уж сколько раз, я помню, мы обсуждали это, решали о календаре. Как же праздновать нам Пасху, когда... Помню, прислал Ватикан и Всемирный Совет Церквей прислал нам, давайте праздновать вместе Пасху. Установим день. Установим один день. И будем все вместе, все христиане. На нашей комиссии разбираем. Единогласно. Мы сказали, нет. Нет. Потому что если мы это сделаем, у нас будет новый раскол. Само по себе это, конечно, не важно, но надо же считаться с традициями и с, так сказать, глубокой традицией нашего народа. Тут же будет раскол. Или перейти на новый стиль. Нет, говорим. Почему? Опять будет раскол. Хватит с нас расколом. Сняли этот вопрос. Вот так. В общем, в результате из вот всех этих вопросов осталось шесть вопросов сейчас на соборе. Шесть. Ни одного вероучительного вопроса нет. Ни одного. Было заявлено так, что все вероучительные вопросы были рассмотрены уже на Вселенских соборах, и ничего нового нет. В отношении литургической жизни опять заявили, никаких изменений в литургической жизни не будет. Это, сразу этот вопрос отмели полностью. Никаких. Вот. Об этом выступил, кстати, наш патриарх Кирилл, и он прямо об этом заявил, что никаких изменений в каноническом строе церкви. То же самое. Тоже никаких. Ну и что же остается? Остается тогда. Остается очень немногое. Ну, некие правила, которые не изменят сути дела о браке, ну, препятствия к браку, и которые эти вопросы обсуждались. О посте никаких изменений не будет, сразу это заявляю. Да, потому что ходят всякие слухи, причем нелепые, да, никаких изменений не будет. А вот единственные вопросы, которые действительно вызывают очень много, да, обсуждений, это отношение православной церкви с прочим христианским миром. Подготовлен документ на совещании глав православных церквей. Предварительный документ, который должен будет принят на соборе. По отношению к этому документу уже раздается немало критических замечаний. Уже несколько, по крайней мере, четыре митрополита греческих, да, еще некоторые, в общем, раздаются зарубежные наши церкви, русская православная зарубежная церковь, то же самое выступила с очень большой реакцией на это. Суть, так сказать, претензий или критики заключается в том, что в этом документе прослеживается достаточно, явно прослеживается идея того, что помимо православной церкви существуют и другие церкви. Хорошее разъяснение дали наши зарубежники. В обыденном языке мы можем называть церкви, но поскольку сами себя называют, это да. Но в официальном церковном документе назвать еще, кроме православия, какое-то общество церковью, это уже будет неправильно. Но прослеживается вот эта вот мысль какая? Ну, экуменическая мысль. Экуменическая, да, что это отколовшиеся церкви. Вот этот вопрос, не знаю, как он будет решаться на соборе, но сейчас вот эта критика поставила этот вопрос перед соборным сознанием. И этот вопрос, действительно, он очень, так сказать, серьезный вопрос. Особенно он серьезен в связи с заявлением о том, почему называется этот собор православным или всеправославным, а не вселенским. Ответ. Потому что на нем не будет христиан Запада. Вот здесь уже, конечно, все действительно подскочили. Как, что на соборе не будет еретиков, и поэтому наш собор не вселенский? Это что такое? Знаете, вот для простых людей, может быть, это не ясно. Вы себе представить не можете, что из себя представляет в вероучительном отношении католическая церковь и протестантские церкви. Вы просто не представляете. Скажу образно, как у нас иногда выражается, ересь на ереси и ересью погоняют. Это просто какой-то кошмар. И почему? Для людей, получившего богословское образование, это же понятно. Ну что вы? Там же дикие совершенно вещи, которые можно там встретить. И вдруг заявить, что поскольку западных христиан там не будет, то мы не можем назвать свой собор вселенским, это огромный знак вопроса. Вот это да, этот вопрос. Затем вопрос ставится и другой, то же самое. Почему на этом соборе голосовать будет только каждая церковь, то есть один голос? Не каждый епископ, который будет присутствовать там, а только глава делегации. Вселенский собор, всеправославный, предполагает участие и голосование любого епископа. Ибо все епископы равны. По чести отличаются, допустим, предстоятель и просто правящий архиерей, но все равны. От патриарха до самого-самого только вчера рукоположенного. И вдруг здесь будет голосовать только. Такого в истории, конечно, никогда не было. Всегда право голоса имел любой епископ. В данном случае оговорено именно вот то, что написано. Только одна церковь, один голос. Ну, это, может быть, можно понять Константинополь, потому что уже там у греков уже, я сказал, четыре, по крайней мере, митрополита, на самом деле больше, так уже заявили протесты. Уже заявили протесты об участии в соборе даже грузинской церкви, болгарской церкви. Так. Но причины, видите, вот какого рода. Поскольку здесь в канонах такого нет, и в традиции вселенских соборов тоже такого нет. Но если вы хотите теперь знать, так сказать, ну, что ли, мое мнение о том, что от собора, мне кажется, что те вопросы, которые будут разбирать на соборе сейчас, они все уже обсуждаются десятки лет в каждой церкви и все вместе. Поэтому ничего нового здесь я лично ничего не ожидаю. Вероучительных вопросов нет, канонических нет, литургических нет. Остается что-то очень немногое, но, конечно, главным остается это отношение к экуменизму, то есть к прочему христианскому миру. Как, в конце концов, мы должны рассматривать их как находящихся в ереси и расколе и призывать их к покаянию и возвращению в Церковь, или должны рассматривать как равноправных, с которыми мы ведем диалог как равные Церкви. Вот это вопрос серьезнейший. Это серьезнейший. Еретик – это та же Церковь? Такая же Церковь или нет? Вот, если кратко сказать. Это вопрос. Как он будет решен на соборе, ну, посмотрим. Но думаю, что здесь, вы знаете, наш язык человеческий, с его помощью можно, знаете, вот так вот сказать. Ничего даже не сказать. Да. Скорее всего, опять будут в этом отношении те же красивые слова, которые всегда произносятся в адрес экуменизма. Но вопрос по существу. Одна церковь, только есть церковь православная, или другие тоже церкви? Это вопрос, который остается в программе этого собора. Как он будет решаться, ну, это уже дело, так сказать, будущего. Вот. Ну, вот так я мог бы сказать по этому вопросу, пожалуйста.
У семейной пары нет детей. Родные говорят им, что они плохо молятся Богу дарование детей. Но ведь Бог лучше знает, что полезно, а что не полезно человеку в земной жизни. И просить надо не о земном, а об очищении от страстей. На что родные говорят, что это гордость, надо просить Бога именно о детях. Так как в Евангелии сказано, что просите, и Бог даст вам. Так нужно ли просить Бога о земных благах или решении земных проблем?
Христос, конечно, когда учил учеников молиться и дал молитву «Отче наш», то там есть и прошение даже «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Насущный, то есть необходимый. Одно дело – необходимость, другое дело – желание. Это первое, что надо различать. Детей мы желаем. Насколько необходимо – не знаем. То есть и это просто желание, и больше ничего. Поэтому даже этот первый момент уже должен бы ответить на то утверждение, что Христос сказал «просите, и дастся вам». Во-вторых, если мы обратимся к святоотеческому наследию, то встретим там чрезвычайно серьезные указания по данному вопросу. Исаак Сирин, например, даже так говорит, какое бы решение принял царь, если бы какой-то человек, даже нищий, все-таки добился приема у него, и когда предстал пред ним, попросил бы у него гноя. «Дай мне, царь, гноя». Исаак Сирин пишет. Понятно, что сделал бы царь с этим оскорбителем. Все, что мы здесь имеем, мы же понимаем, все, наша сама жизнь гниет, тлеет, и в конце концов все наше тело превратится в прах. И все, что окружает нас, превратится в прах. Все это гной. Одно дело просить хлеб наш насущный, что необходимо. Другое дело – то, что хочется. Надо быть чрезвычайно осторожным. Поэтому святые отцы говорят так. Так, как молился Иисус Христос в Гефсиманском саду. Отче, даже о чем молился? Да минует меня эта чаша, но не как я хочу, а как ты. Мы действительно не знаем, что для нас полезно, что для нас вредно. Поэтому начать уже решительно, упорно молиться о том, что мне хочется, это уже грех противления. Надо молиться не так, а как учат отцы. Господи, ты видишь, что я хочу. Ты видишь мои желания. Ты видишь меня всего. Господи, но я верю тебе, что ты есть любовь и премудрость, и что ты сделаешь все самое наилучшее и полезное для меня. Поэтому, Господи, да будет воля Твоя. Ты видишь, что я хочу, детей. Ты видишь, Господи, но да будет Твоя воля, а не моя. Как только человек начнет молиться, даже не произнося этих слов, что да будет моя, а на самом деле, да, Господи, дай мне детей, то есть да будет моя воля, он все потеряет. И если даже получит детей, то потом всвоит. От этих самых детей, как говорит русская пословица, за что боролся, на то напоролся. Вот о чем говорят отцы. Да будет, Господи, Твоя воля, а не моя. Ты видишь, что я хочу, но я верю Тебе, а не себе. Вот как нужно бы относиться к такого рода вопросам.
Следующий вопрос. При рождении младенец получил родовую травму и находился между жизнью и смертью. Срочно было проведено крещение в роддоме. При таинстве крещения священник не читал заклинательных молитв. Является ли таинство законченным? В результате родовой травмы у ребенка ДЦП и эпилепсия. И следующий вопрос. Верно ли высказывание, что заболевание ДЦП у ребенка – это следствие того, что в роду есть родственник-самоубийца?
Какие выводы мы делаем? В результате получилось. Боже мой, как мы все знаем. Не прочитал заклинательных молитв. Вот видите, мы сразу, кажется, вопрос, а на самом деле утверждение. Я уже знаю, молитв не прочитать заклинательных. Потому потом случилось то-то и то-то. Какая самонадеянность. Я просто иногда... Страх берет, какие мы смелые рассуждения, причем рассуждения, исходящие из полного непонимания и незнания даже вещей. Хоть бы действительно спросили, прежде чем делать выводы. Заклинательные молитвы. Прочитайте Деяния апостолов. Как апостол Филипп крестил евнуха. А вот и вода. Что нам мешает креститься? И сошли в воду, и крестил. Как крестил? Во имя Христова, во имя Христа даже. Не во имя Отца, Сына и Святого Духа, слышите? А крещение во имя Христа. Это же, понимаете, вот эти внешние все формы, это уже церковное установление, потому что в церкви все должно быть по порядку. Благообразно и по чину все бывает. Церковь установила. Сначала это было – крестили во Христа, крестили. Потом церковь решила, что нужно крестить во имя Святой Троицы. Крещение действительно было и там, крещение действительно и здесь. Те молитвы, которые читаются, они постепенно вводились в чин крещения. И сами эти заклинательные молитвы тоже. Вы что думаете, что они... Всю историю, что ли, существует? Я не помню, когда они были введены, это не имеет особого значения. Они были в какое-то время включены в этот чин. Поэтому сказать, что таинство уже неполное, что это такое неполное? Таинство может быть или быть, или не быть, а не может быть половинки таинства. Говорят, надо дочитать эти молитвы. Вот вам магия классическая. Не все выполнили. Не весь ритуал, все провалилось. А когда песком в пустыне крестили умирающего, это как быть? Скажите. Разбойник правый, о котором Иоанн Златоуст пишет, что Христос крестил его из ребра кровью Своею. Что это значит? Помните, мы говорили, таинство – это священнодействие, совершаемое по определенному чину. Чину. Но что вы думаете, что, оказывается, чин совершить, и таинство уже все в порядке, да, совершено? Что вы, Кирилл Иерусалимский, святой, свидетель пишет, если лицемеришь, люди крестят тебя, слышите? А Дух Святой крестить не будет. Ну-ка, как это? Все, чин полностью соблюден, даже с этими, с молитвами. А Дух Святой крестить не будет. А посмотрите, что пишет, сейчас я вам скажу, Марк Подвижник. Он пишет, твердо верующим Дух Святой дается тут же по крещении, а неверным и зловерным и по крещении не дается. Слышите, чем отличается христианское таинство от магии? Все сделали, все как положено, и батюшка настоящий. Все. А оказывается, и по крещении не дается. Слышите, что? Вот оно в чем дело-то. Это же надо понимать. Вот, а здесь вдруг не дочитали это. Вся суть в данном случае, когда мы крестим младенца, если кто хочет крестить младенца, надо помнить. Надо одно помнить. Если хотим крестить младенца, который же ничего не понимает, который может крестить во что угодно, хоть в синагогу, хоть в Аллаха, во что угодно. Он ничего не понимает. Что требуется? Родители должны, если хотите, дать твердые обещания воспитать ребенка так, чтобы он, придя в возраст, подтвердил те обеты, которые даются при крещении. То есть сознательно отрекся от сатаны. Что от сатаны? От всех гадостей. И действительно дал обещание жить по Богу. Дают обещание, то есть голову свою кладут на плаху. Если же крестят и потом шаляй-валяй, то, как нарушившему это обещание, грозит смертельная опасность. Что вы сделали? Бросили святыню псам. Вот что сделали, да? И жемчуг свиньям, да? Вы это делаете? Это надо помнить. Пожалуйста, кто хочет крестить младенца, пожалуйста, но помните, при каком условии только это можно сделать. Я кладу голову свою на плаху. Господи, я обещаю, вот, обещаю, клянусь, если хотите, да, воспитать этого ребенка, младенца, чтобы он действительно, это, придя в сознательный возраст, опять произнес эти обеты от себя сознательно. Пожалуйста, тогда крестите. А нельзя превращать крещение в магию. Главное все прочитать, окунуть, трижды вынуть, потому что трижды надо не забыть. И так, во что превращаем? Как магический обряд. Вера. Обещание Богу, клятва верности – вот только, что даст тогда младенцу действительно дар Духа Святого. В противном случае сказано, что будет. Вот так.
Если у человека все хорошо с работой, с семьей, со здоровьем, означает ли это, что человек далек от Бога и слаб в вере? Так слаб, что Господь не шлет ему испытаний.
Ну, смотря кто как верит. И у иудеев, например, иудейская вера, они говорят, если у человека все хорошо, значит, он святой. Вот так. Значит, святой. Вот помните в Евангелии, что когда ученики, когда Христос сказал, что трудно богатым войти в Царство Божие, они говорят, а кто ж тогда спасется? Если не богатый. Богатый, значит, уже праведник. Не знаем мы своей души, не знаем, действительно, живем как во тьме, в потемках. Дается нам благополучие, Господи, слава Тебе, я знаю, что я недостоин. Посылаются скорби, Господи, достойные по делам моим, благодарю Тебя. Вот каково должно быть отношение христианина к своей жизни. Вот какое отношение. А вот эти вот всякие домыслы, значит ли это, значит ли сие, вот. Что мы разглагольствуем здесь, мудрствуем? Хорошо, благодари Бога, не забывай. А то мы когда начинаем обращаться к Богу? Когда гром грянет, тогда мужик начинает креститься. Ну что это такое? Хорошо живем, и все, и нам ты, Господи, не нужен. Случилось что-то, ай, что делать, батюшки-матушки? Бежим к Богу. Стыд и срам. Еще раз повторяю. Пока есть возможность, надо благодарить Бога, прямо от всей души благодарить Бога, когда у нас все благополучно. И от всей души говорить Богу, когда плохо. Господи, достойные по моим делам я получаю. И благодарю Тебя, опять-таки, за это. Вот наше отношение к нашей жизни.
В одном из ответов своих на вопрос о старчестве вы сказали, что исповедание помыслов – это что-то неправильное для мирян. Было сказано в других словах, но смысл я понял именно так. Но ведь поступок и греховный тоже начинается в помыслах. И Христос сказал, кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Расскажите, пожалуйста, о покаянии в помыслах. Спасибо.
Преподобный Петр Дамаскин пишет, «Как много потерпел я вреда от неопытных наставников». Интересно, попрошающий, о ком он говорит? Это откровение помыслов. Кому? Попробуй мне открыть свои помыслы. Я такое наговорю, что пойдет вот как вот там. Я говорил об исповеди. Кому первое и главное? Откровение помыслов – это было, знаете, какое? Когда действительно был наставник духоносный, всем известный, опытный, именно духоносный наставник. К нему действительно можно было прийти и спросить действительно совета, почему. Я уже знаю, что он может дать действительно мудрый ответ. И не от себя, а от святых отцов дать. В противном случае святые отцы говорят, далеко не каждому, вернее, редко кому открывай свою душу. Даже они так говорят, не открывай никому свою душу, пока не найдешь человека, который действительно способен тебе дать мудрый ответ. А просто прийти и к любому батюшке, к любой матушке, да, и начать открывать. Вы знаете, что это может быть? Неужели не понимаю? Когда у нас какой-то специальный вопрос, мы к кому идем? К специалисту. Так и здесь то же самое, когда вопрос касается духовной жизни, нужно идти к человеку, который действительно имеет опыт духовной жизни. А как узнать? Пока не знаем, закрой рот. А сначала познакомься с человеком. Преподобный Иоанн Десятичник прямо пишет, прежде чем вдаться, то есть кому-то открывать свою душу, прежде чем узнай этого человека. Узнай, хорошенько узнай, рассуди. Проверь, даже пишет такое, так сказать, искуси. То есть опыт знакомства нужен прежде с человеком. И увидеть, насколько он знает действительно святоотеческую литературу, знает опыт святых отцов, насколько он вообще даже разумный насколько. Потому что мы же все понимаем, что немало и неразумных людей. То есть познакомиться надо, и уже проверил, и видишь, что да, этот человек действительно разумный, дает ответы действительно от святых отцов, а не от ветра головы. Тогда можно сказать: батюшка, меня вот мучают такие мысли. Тогда только можно открывать помыслы. А тут мы сразу взлетаем на сотый этаж, на небоскреб, к любому открывать помыслы. Это в древности и то было, это редкое явление. А сейчас я не знаю вообще, найдете ли вы человека, которому можно открыть свои помыслы. Открыть в смысле, как духовнику. Рассудить, поговорить, ищите умного человека, начитанного в святых отцах, живущего христианской жизнью, а не просто так пошел и давай. Потом, что это такое открыть свои мысли? Ой, что это такое открыть свои мысли? Иногда смотришь, стоят целый час на исповеди, открывают свои мысли. А оказывается, всю свою биографию. Прежде я расскажу о себе. Это откровение помысла. Вы представляете, что такое? Ужас один. Это не откровение помысла, а вы же знаете, особенно женщины, это должны знать, как хочется поделиться своим, что у меня есть. Вылить на кого бы, вот, кто бы найти, вот, на кого, в кого можно это вылить. Уж простите меня, женщина, но это сплошь и рядом постоянно. Прям кому бы только рассказать о себе, все на свете. Это называют откровение помысла. Еще раз повторяю, Иоанн Десятичник четко сказал, кому можно открывать, тщательно прежде познакомившись. И повторяю Петра Дамаскина преподобного: «Как много вреда потерпел я от неопытных наставников». Все-таки надо же это знать и помнить. Святых отцов мы не знаем, поэтому швыряемся такими: слышали звон, а не знаем, откуда он. И готовы открывать помыслы.
Как правильно приготовиться к причастию? Есть ли единые установленные правила в православии, или в каждом храме церкви они разные?
Есть некая установленная основа этих правил. Некая основа этих правил. Вот, это известные. Это пост перед причастием. Где-то пост перед причастием. Я не говорю пока сколько. Молитвы перед причастием. Опять ничего не говорю. Вы слышите? Общая основа. Действительно нужно воздержание, какое-то сосредоточение, какое-то избегание от этой суеты. Вот. Да. И вот что требуется. А уже сколько и как – вопрос другой. Вопрос другой. Например, некоторые требуют 3 дня поста перед причастием. Вы меня простите, но я всегда говорю 1 день. Когда меня спрашивают, но мне говорят: «Митрия у вас нет». Я очень сожалею, и бороды нет, говорят. 1 день для людей, работающих, мирских, достаточно 1 дня. Вот теперь меня еще одна ересь будет обличать меня. Но я повторяю, для мирских людей достаточно это. В монастырях – пожалуйста. Пожалуйста, там живут общины, общие правила, общая трапеза. Пожалуйста, да. Да, для мирских людей достаточно. Достаточно им накануне. Не смотрите этот несчастный телевизор, да, этот интернет. Не постараться ни с кем не вести праздных разговоров. Почитать молитвы перед причастием, почитать каноны. Почитать, вот что требуется. И, конечно, обязательно исповедь. Вот что требуется уже. Но священник может, так сказать, здесь и что-то регулировать в зависимости от человека. Например, придет какая-нибудь тайная монахиня, которая, знаете, как причается? Тайная монахиня Паисия на весь храм. Все в восторге, да. Да, например, да. Вот так, замечательно просто. Но вот когда придет тайная монахиня, вот такие, которые, да, им бы надо неделю поста тогда поставить, вот, чтобы она была тайной получше. Да. Но другим можно поменьше, конечно.
Без внимания Бог молитву не слышит. Но мои молитвы очень часто совершаются рассеянно и в спешке, чтобы успеть на работу и лечь спать. Как быть в таком случае? Сокращать правила, чтобы успевать? Или молиться со вниманием?
Вы знаете, вот мы так говорим, приходит час повторять, ну, молитва принимается только та, которая совершается с вниманием. Верно, но... Ведь это кто это может? Поэтому надо вот что иметь в виду. Да, мы рассеиваемся здесь. Наш ум настолько ослабел, что мы не можем уже 5 грамм поднять. Настолько мы в параличе находимся. Поэтому молитва является та молитва, когда человек постоянно себя ловит. Ловит, опять возвращает внимание, опять возвращает непрерывно. Почему об этом говорю? Что мы привыкли уже как? Ну, рассеянно читаю, читаю, и все. Ладно, и вычитал. Да избавит Бог. Тот, кто не понуждает себя к вниманию, вот кто не молится. А то, что мы рассеиваемся, это, конечно, показатель нашего состояния. Но если мы будем понуждать себя к вниманию, постоянно, вот, это должна быть цель наша, то в таком случае и рассеянные наши молитвы будет услышано Богом. Но беда действительно нашего христианского мира, всего православного мира, что превратили молитву в обряд вычитывания, а не молимся, совсем не молимся. Вот ужас-то какой! Читаем молитвы, поем молитвы, простите, совершаем подчас богослужение даже. Все это, знаете, как обряд. Вот, течет и течет, а меня тут нет. А меня-то тут и нет. Потому вот эта вторая сторона, мы говорили о таинствах, а молитва – это вторая сторона. Почему мы остаемся без всякого плода? Почему не молимся, никогда не молимся? Надо запомнить, сразу научиться с вниманием невозможно. Просто невозможно. Так же, как играть на скрипке. Надо упорно учиться. Так и молитве надо учиться. Каким образом? Постоянно возвращать свой ум к вниманию. И тогда Господь, видя это наше напряжение, наше стремление, примет и нашу рассеянную молитву. А в отношении того, что когда вот некогда или прочее, это вопрос действительно серьезный. Но скажу вам так. Это зависит, во-первых, от собственной, так как я организую себя. С утра я могу, если желаю, встать на 10 минут пораньше, на 15. Вечером бывает иногда, когда человек, мало ли обстоятельств какие, он очень утомляется. Действительно. И если он начнет читать молитву, превратиться в какой-то пустой обряд. Хорошо, я чувствую, знаю, что сейчас это будет. Так, завожу будильник. Через 5 минут будильник должен мне позвонить. Постараюсь эти 5 минут действительно молиться, а не читать молитвы. Я никуда не спешу. 5 минут, все. Я никуда не спешу уже. Мне не нужно вычитывать столько-то или чего-то. Я знаю, через 5 минут – все. Вот так, хотя бы 5 минут, но молиться, а не вычитывать молитвы. На воздух молиться, да избавит Бог – это самообман настоящий. Вот, 5 минут не может, хорошо, 3 минуты, но я так это выражаюсь. Пожалуйста, а если может человек 10 минут, 15, ну, в общем, нужно, главное, определить себе. Я вот, почему я говорю 5 минут? Чтобы я никуда не спешил и не вычитывал, а молился. Можете молиться молитвами, которые известны церковные. И это трудно. Хорошо, попробуйте молитву Иисусову. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Вот. 5 минут, все, я знаю, будильник мне сейчас зазвонит. Так что будь спокоен, сейчас ложишься, сейчас ляжешь, сейчас. 5 минут, потерпи. Вот все. Так, это мой, не мой совет, вы не подумайте. Это советует так святитель Феофан Затворник. Потому что обстоятельства всякие же бывают. Но нужно все-таки немножко понуждать себя. Нельзя просто так без молитвы, и нельзя, знаете ли, совсем просто вычитать, как это автоматом, да избавит Бог. Нужно же запомнить, что как можем человека оскорбить, когда обращаемся к нему, отвернувшись от него, будет он с нами разговаривать или нет? Скажет, ты что, издеваешься надо мной? Так мы оскорбляем Бога, когда вычитываем молитвы, а не молимся. Это надо помнить.
Три вопроса о мечтаниях. Три вопроса о мечтании. Значит, мечтание о добре и мечтание о зле – это одно и то же. Где грань между мечтанием и планированием? Способ избавиться от мечтания – это молитва?
Мечтание тогда называется мечтанием то, что мы себе строим картины, картина о том, что вот хотелось бы то-то, то-то, то-то. Рассуждение – это когда мне требуется решить дело, дело решить. Мне нужно устроиться вот на работу, и я рассуждаю. Вот у меня два варианта. Два варианта. Все, я и рассуждаю. А мечтание – вот если бы я бы был вот тем-то, да, президентом был бы, Обамой, да? Вот что такое мечты. Неужели не понимаем? Рассудить надо. Обязательно надо рассуждать. Святые отцы говорят прямо, без рассуждения нет добра, нет добродетели. Никакой добродетели нет без рассуждения. Вот оказывается. А мечтание, ну что, мы не понимаем, когда себе дворцы строим из мыльных пузырей. Насчет, при чем тут молитву? Молитва – это не молитва, это рассуждение. Рассуждение нужно в каждом деле. Христос принес нам свет и разум, а не безумие. А то иногда говорят, о, это там, рассуждать, это надо знать. Зачем? Нет, надо рассуждать, надо знать, потому что Христос принес нам разум.
Если человек заболел, и его болезнь не приносит никому вреда, и он принял решение не ходить по врачам, а во всем положиться на волю Божью, стараясь жить по заповедям Божьим, не будет ли отказ от врачей грехом, особенно если человек знает, что болезнь может привести к смерти, если ее не лечить?
Ну, наверное. Почему же? Если у него такая твердая вера, и он действительно никому не причинит этим какой-то скорби, это его дело, конечно. Если он так верит, не будет. Но только это требуется именно вера, а не какой-то, знаете ли, подчас бывает, я не лечусь, потому что это греховно. Вот, вот тогда это беда. Потому что даже святые отцы, в Арсенофе Великий, прямо пишет, что и врачебное искусство тоже дано нам от Бога, как и прочие. И поэтому обращаться к врачам нет греха никакого. Но если человек вот так, как вот написано в записке, что это он решился положиться на волю Божию, зная уже и свою болезнь эту, и понимая, что он никому этим не причинит, говорит, да, ну почему же? Может так быть, конечно.
Следующий вопрос. По Библии Земля и человечество существуют более 7 тысяч лет. Ученые же говорят о миллионах лет. Где правда?
Правда в следующем. Однажды я даю сочинение, тему сочинений в академии. Один студент, он окончил МГУ, исторический факультет, пристал ко мне вот с этим вопросом. Пристал и все. Я говорю, все, вот все будут писать вот эти темы, а ты, историк, будешь писать сочинение на следующую тему. «Библия о времени происхождения человечества, ну и Земли, да». О времени сотворения мира. Вот так. Через 2 недели он ко мне подходит. Алексей Ильич, извините, Правда, Библия ничего не говорит об этом. Это совершенно не библейская эта цифра, которая вошла в наши церковные книги. Это же не библейская цифра, что вы? Что 5509 лет от сотворения мира до рождения Христа. Это не библейская, вы нигде ее не найдете. Эта цифра, знаете, сказать вам, как она получилась, да? Очень просто получилось. Один монах, Дионисий, он, так сказать, сделал, такой вывод. Поскольку написано, что перед Богом тысячи лет, как один день, и один день, как тысячи лет, то... И дальше делать вывод. Итак, Господь сотворил мир в течение 5 дней, правда? Помните? Вот там 5000. 5000, 5 дней, 5000. Затем... 7-й день он почил, а 8-й – это день будущего века. 5508. Точка. Все. И во все книги наши, Господи, это перешло. Я всем твержу, почитайте, если кто может, конечно, я могу назвать вам прекраснейшее исследование профессора нашей академии, Московской духовной, дореволюционной, профессора Глаголев. Он написал книгу, можете в интернете, может быть, она есть, не знаю, называется «Прошлое человека», где он как раз приводит все эти вот вещи, разные библейские летоисчисления в разных конфессиях приводит и показывает, что там, знаете, какое различие? 3000 лет различия между отдельными библейскими хронологиями, даже так. Так что можете быть спокойны, Библия – это не учебник по географии или истории и прочее. Ничего подобного. В Библии нет этой цифры. А наука занимается? И с Богом пусть занимается, хорошо. Только они между собой очень здорово разнятся тоже в происхождении. То пишет, человек произошел 1 000 000 лет там назад, то пишет, он произошел 100 лет, читаю, то 30 лет. Но сейчас сошлись, кажется, на том, это уже про чуть-чуть другая сторона вопроса, но все-таки сошлись, кажется, что Homo sapiens, именно вот тот человек, которым мы являемся, возник приблизительно 30-40 тысяч лет тому назад. На этом сошлись. Это ничего. А эти миллионы и прочее это называют прачеловеки, да. Это прачеловеки. Кто, какие прачеловеки? Господи, найдут косточку и строят, как факиры. Из нее выжимают целую теорию. Вот так.
Следующий вопрос. Что такое хула на Святого Духа?
Хула на Святого Духа – это когда человек, точно зная истину, и противится этому, именно потому, что это истина. Вы скажете, как это может быть? Отвечаю. Помните, Христос воскресил 4-дневного Лазаря? Все было ясно, кто Христос. Все ясно. Решение – убить и Христа, и Лазаря. Вот вам пример хулы на Духа Святого. Но в какой-то степени, конечно, уже не в такой безобразной, отвратительной, дьявольской степени, как это было сделано в то время, в какой-то степени каждый человек может хулить Духа Святого, когда знает точно, что это вот так, а он настаивает наоборот. Нет, не так. Особенно, когда это касается судьбы другого человека – или дел другого человека, вот тут да. Он берет тогда на себя, что называется, кровь этого человека. Хула против истины, ибо Дух Святой – это Дух истины. В Священном Писании так сказано.
Следующий вопрос. Поясните, пожалуйста, слово «искупитель» по отношению к Иисусу Христу. Возникают неуместные аналогии с куплей-продажей. Почему Второй вопрос. Почему говорят, что Господь взял на себя грехи всего мира? Из чего это следует?
В Священном Писании встречается целый ряд терминов для обозначения того, что совершил Христос. Искупление, спасение, обновление, примирение, оправдание. Целый ряд терминов. Понимаете, в чем дело? Так, потому что, ну, действительно, то, что он совершил, требует какого-то словесного выражения. И по отношению, смотря к кому, эти выражения допускались. Преимущественно это апостол Павел, у него очень много, но это мы находим в Евангелии у других апостолов. Так вот, но что произошло? Исторически получилось так, что римская церковь, которая всегда отличалась, Рим отличался, лучше сказать, всегда правовым сознанием, таким строгим правовым сознанием, то есть юридическим мышлением. Так, и апостол Павел по отношению к римлянам пишет: «Христос искупил нас», то есть выкупил, язычникам же, вы слышите, кому пишет? Язычникам, которые еще не очень понимают. Христос выкупил нас, искупил. Другим он пишет: Христос спас нас. Третьим пишет: Он исцелил нас. Так вот, Риму больше всего понравился термин искупления. И более того, они на этом термине построили всю доктрину понимания жертвы Христовой, которая носит ужасный, я вам скажу, характер. Вот я вам говорил, ереси-то. По сути, что они говорят? А оказывается, Христос своей жертвой что сделал? Искупил нас у дьявола. И каким образом? И удовлетворил правосудию Божию. Каким образом? Что это значит? А так. Значит, Бог Отец только тогда получил удовлетворение в своей правде, когда, слово не хочу сказать, насладился, увидел страдания своего сына. То есть, оказывается, действительно, выкупил у дьявола. Православие использует преимущественно, хотя все термины нам подходят, все, потому что это Священное Писание, но преимущественно использует термин спасение, исцеление. Христос спас нас, не выкупил, а спас, принес жертву не удовлетворение какому-то правосудию Божию, а принес жертву спасения, то есть исцеление, то есть исцелил, принес исцеление нам. Протестантам больше понравился еще и другой, третий термин – оправдание. Потому что они пишут: все, Христос оправдал нас перед Богом, и теперь мы все святы святостью Христовой. Благодаря святости Христа. Мы грешные, грешные. Но Христос Своею праведностью закрыл наши грехи от Бога Отца. Мы поэтому все святые. Оправдание. Видите, какие термины? Вот три таких основополагающих термина. В чем неправда, неправда от католического термина? Григорий Богослов, святитель, вы знаете, вот всегда надо обращаться к святым отцам, пишет, что же сделал Христос? Если мы скажем, что Он выкупил нас у дьявола, то какой же это ужас, чтобы Он, Творец, у своей падшей твари, Он всемогущий, выкупал человека. Какой же Он тогда Бог? Если мы скажем, что Христос удовлетворил правосудию Отцу, да что ж это за безумие? Разве Отец меньше любит людей, чем Сын? тоже нет. Слышите, как прямо отвечает на этот вопрос. Поэтому он делает заключение, что Христос принес свою жертву, чтобы своей человечностью сделать нас истинным человеком. Ну, я передаю его мысль. Вот такая, что он сделал. И святые отцы, которых могу вам привести прямо вот одного за другим, пишут о чем? Что Христос в себе самом исцелил ту человечность, человеческую природу, которую он воспринял в своем воплощении. Что же он исцелил? На это отвечают святые отцы прямо. Например, преподобный Максим Исповедник прямо пишет. В грехопадении человек стал смертным. Был бессмертным, стал смертным. Тленным. Посмотрите, как с детства до старости. Уязвимым. Какие болезни, скорби, страдания могут нас поражать. И все нас поражает. Три категории он называет. И вот, говорит, Христос своими страданиями как раз исцелил нашу природу от этих вещей. И исцелив, поскольку исцелил, и воскресил ее, и мы празднуем Пасху Христову, его воскресение. Таким образом, исцелив в себе, затронули очень вопрос большой, исцелив в себе эту природу, человеческую природу, как пишет апостол Павел, он стал новым Адамом, вторым Адамом. Что это значит, вторым Адамом? Вот что. От кого все происходит род человеческий? От Адама. Как происходит? Как? Нас никто не спрашивал. От папы и мамы. Здесь что? Новый Адам. Этим самым указано на что? На нового родоначальника, от которого, оказывается, значит, можно родиться как? Стихийно? Как от первого? Нет. Нет. Рождается от Христа тот, кто действительно увидит в нем истину, кто увидит, что он действительно совершил подвиг исцеления нашей природы, кто хочет приобщиться к Нему, как об этом пишет апостол в послании к евреям. Бог вождя Христа, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. Слышите? Через страдания сделал совершенным что? Вот эту человеческую природу, которую он воспринял ради нас, для нашего спасения. Отныне каждый человек, который приобщится к Христу, получает в таинстве крещения семя, благодатное семя этой новой природы. Вот мы говорили о таинстве крещения, семени. Вот что происходит. Уверовавший во Христа, кается во всех грехах своих и очищается в них, и тогда Бог, Слово, Христос, входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, как семя. В крещенном семя всевается. Вот где, я говорю, крещенный тот, кто поистине крещенный, а не тот, кто, мы уже говорили, так семя получает этой новой природы. И таким образом, новый род. Какой род? Христов. Новый народ от нового Адама. Вот что происходит в таинстве, в жертве Христовой. Вот что она дала нам, людям.
Алексеевич, хочется поблагодарить вас от имени всех собравшихся, пожаловать Божьей помощи в ваших трудах.
Спасибо вам большое.